Всем привет! Меня зовут Александр, а вы, как ни странно, слушаете подкаст «Двухколесные истории». Я таки снова могу более-менее говорить, и первое, что я вам скажу, ларингит — это отвратительно. Отвратительно вплоть до больницы. Общаться ты при этом можешь только жестами, ну и изредка моргать глазами. Для тех, кто не знает, ларингит — это, по сути, воспаление голосовых связок. Весьма пренеприятнейшая штука, от которой ты не можешь говорить. В горло, по ощущениям, засунут кактус, и тебя постоянно доканывает кашель, от которого шарахаются все в доме. Ну, вроде бы как, более-менее вылечился. Говорить могу без приключений, и пора возвращаться к подкасту. А поговорим мы сегодня с вами про голду. Некоторое время назад я прошелся по голде, и же с ними, ну, по большим туристам. И как-то не рассказал я, собственно, о самой этой машине. А история у нее, надо сказать, занятная, ибо в табеле о рангах он занимает совершенно особое место. А для фанатов, ну, просто не существует ничего, кроме, собственно, этого самого золотого крыла. Другие же, напротив, вообще его не считают мотоциклом. Аппарат, по сути-то, действительно уникальный. Ну, вот скажите, для какого еще двухколесника может быть составлено руководство, как проехать за сутки 1000 миль. Ну или для какого двухколесника устраивают конкурсы на лучшую живопись на облицовке. Вот так вот. Вы не поверите, создавали Goldwing как универсальный мотоцикл, а некоторые отморозки на нем пытались даже в гонках участвовать. Но вскоре сообразили, что спортсмен из голды, в общем-то, никакой. Масса у нее ого-го, управляемость такая себе, тормоза вообще не ах. Ну, зато почитатели дальнобоя новинку приняли сразу и безоговорочно. Минимум вибраций, опять-таки благодаря оппозитному расположению цилиндров, эластичность двигателя, непоколебимую устойчивость движений благодаря низкому центру тяжести покорили их души. Орда фирмы-фирмочек ринулась выпускать для машины обтекатели, ветровые стекла, багажники, кофры, дуги безопасности, магнитолы, в конце концов, это все и многое другое оборудование вошло в стандартную комплектацию. И, несмотря на потуги конкурентов, уже больше 40 лет «Голда» остается эталоном большого туристического мотоцикла. И вот вам его родословное. 1975. Дебютный модельный год «Левиафана» под индексом ГЛ-1000. Современников первенца поражали невиданные доселе технические деликатесы. Оппозитный четырехцилиндровый 999-кубовый 80-сильный двигатель, система жидкостного охлаждения, привод верхних распредвалов по одному на каждую головку цилиндров зубчатым ремнем, дисковые тормоза на обоих колесах, бензобак под седлом и при массе 259 кг и базе 1540 мм мотоцикл уверенно разгонялся до 200 км/ч. Ну а сотню с места набирал чуть больше, чем за 4 секунды. В США той поры это чудо стоило $2881. Наступает 77-й год. Тут увеличилась высота руля, седло приобрело выраженную ступеньку, а в 1978-м на фальшбаке появилась дополнительная панель приборов. Там появились указатели уровня топлива, температура охлаждающей жидкости, вольтметр, а на смену спецованным колесам пришли сборные системы Comstar. На этом моменте на голде пропадает кикстартер. Наступает 1980-й. На свет появляется второе поколение крыла – ГЛ-1100. С увеличением диаметра цилиндра с 72 до 75 мм рабочий объем возрос до 1085 кубиков. Рост максимальной мощности незначительный – всего на одну лошадь. С 80 до 81 лошади. Вместе с тем машина заметно прибавила мощности на малых и средних оборотах двигателя. Контактная система зажигания отправилась на свалку истории, уступив место электронной. Появилось новое шасси с растянувшейся до 1605 мм базы и пневмоподвеска сзади. Модификация Interstate с большим обтекателем, багажными кофрами, а под заказ и со стереомагнитолой. А еще производство мотоцикла внезапно переезжает в США. 1982 год. появляются четырехпоршневые скобы на передних дисковых тормозах взамен двухпоршневых. На всех моделях увеличивается ширина шин. В заказную комплектацию Interstate напихали модернизированную стереомагнитолу, CB-радиостанцию, бортовой воздушный компрессор, и все это было и в стандартной комплектации новой модификации Aspen Kate. В нее были включены еще и спинка для пассажира, внутренние сумки для кофров, а сам мотоцикл был с двухцветной окраской. В 1983 году появились литые 11-спицевые колеса, передняя вилка с антиклевковой системой и интегральная тормозная система. Модификация Aspen Kate тем временем обзавелась вентилируемыми передними дисковыми тормозами и панелью приборов на жидких кристаллах. Наступает 1984 год, и Honda явила свету третье поколение – GL1200. Новый двигатель – 1182 кубика и 94 лошади с гидрокомпенсаторами клапанов. Модернизированное шасси, база 1615 мм, 16-дюймовые колеса. И, как и прежде, мотоцикл выпускают в трех вариантах исполнения. Стандартным, то бишь голым, без обтекателей кофров, Interstate и Aspen Kate. В 1985 году производство стандартного варианта без обтекателя было прекращено. Появилось новое исполнение – Limited Edition. Она отличалась наличием системы впрыска топлива, задней подвеской с автоматическим поддержанием уровня, бортовым компьютером и круиз-контролем. В 1986 году этот вариант получил обозначение Aspen Kate SEI. В 1987 году и эту модификацию снимают с производства. 1988 год и четвертое поколение, GL1500. Новый шестицилиндровый оппозитный двигатель, это 1520 кубиков и 100 лошадей. База увеличена до 1700 мм. Мотоцикл теперь выпускается лишь в одном варианте исполнения, но он включает в себя все составляющие комфорта. Заднюю передачу с приводом от электростартера, стереомагнитолу со встроенным интеркомом, внутренние сумки для кофров, в заказное оборудование входит CB-радиостанция, колонки, пульт управления аудиосистемой для пассажира, а также множество сигнальчиков, подсветочек, ну и, разумеется, хром-пакет. А на носу 1990-й. Появляются модернизированные карбюраторы и распредвалы, которые улучшили характеристики мотора. В дополнение к стандартному выпущена модификация SE с регулировкой вентиляции, спойлером со встроенным стоп-сигналом на верхнем кофре, новой стереосистемой типа Full Logic и регулируемыми подножками для пассажира. 91 год. Стандартное исполнение получает название Aspen Kate и появляется новая модификация Interstate. Она попроще, в нее не вошли задний ход, воздушный компрессор и сумки для кофров. В 1995 году опустилось седло и ветровое стекло. В честь 20-летней годовщины семейство мотоциклы выпускаются в специальном исполнении со множеством золотой мишуры. А в 2001 появляется пятое поколение – GL1800. Обновленный двигатель – 1832 куба, 118 лошадей с системой впрыска топлива и приводом распредвалов цепью вместо зубчатого ремня. Совершенно новая ходовая часть. Диагональная рама из алюминиевого сплава, задняя подвеска с прогрессивной характеристикой, моноамортизатором и консольным креплением колеса. Комбинированная тормозная система с ABS. База 1692 мм. Ну а после были, разумеется, еще модификации. В голде становилось все больше электроники, ну а на последних модификациях появилась система двойного сцепления, позволив использовать коробку голды в автоматическом режиме. Ну а для тех, кто покупает не новую голду, есть два хороших сообщения и одно плохое. Первое. Эти машины отличаются исключительной надежностью. Второе. Владельцы таких мотоциклов – основательные люди, влюбленные в свои аппараты, и они холят и лелеют своих любимцев, покупают им лучшее масло, вовремя обслуживают и украшают всякими цацками. Плохая же вещь состоит в том, что крылья как раз в силу вышеупомянутых причин очень медленно теряют свою стоимость. При покупке такого милого сердцу бронтозавра следует четко отдавать себе отчет в том, что ты берешь, что именно ты берешь. Goldwing – это не универсальный аппарат. Он не приспособлен ни для вылазок на лесные проселки, ни для лавирования в городской толчее, ни для скоростной атаки серпантинов. Первая же попытка резко осадить машину перед вынырнувшим откуда-нибудь автомобилем сразу и навсегда научит вас уверенности и осторожности. Стихия голды, как ее за панибрат называют многие, асфальтовый, дальнобой. Проехать в седле 10 часов и держать такой режим неделю подряд может только седок на голдвинге. Для такого подвига не надо обладать чугунной задницей. К тому же это один из очень и очень немногих мотоциклов, на котором пассажиру предоставлен тот же уровень комфорта, что и водителю. Первым делом при покупке следует обратить внимание на состояние облицовочных панелей, потому что стоимость этих деталей для замены может повергнуть в шок. В копеечку обойдется замена выпускной системы, а она на аппаратах почтенного возраста наверняка атакована коррозией. Так же, как и тормозные механизмы. Двигатели этих аппаратов очень надежны, но разбалансировка карбюраторов на четырехцилиндровых моделях – это обычное дело. Не мешает также проверить в работе всю бортовую электронику. Да, на свете есть мотоциклы. И есть Honda Goldwing. Не стоит смешивать эти два понятия. Вот такая вот история. Ну что ж, историю рассказал, пора возвращаться к другой истории. История Outlaws MC. Ждет нас сегодня глава 8. Называется она Outlaws MC Toledo. Наконец наступила осень и стремительно приближался ежегодный национальный пробег Outlaw Nation Pumpkin Run. Он был назван так, потому что каждый год выпадает на последние выходные октября. Мы были проспект-отделением еще с апрельского пробега и надеялись получить свой полный статус на этом последнем в году большом пробеге. Проспект-отделение Оклахома-Сити находилось в таком же положении. Оба отделения присутствовали на каждом пробеге и были представлены на каждых похоронах. Это само по себе было немаловажно. В том году было 11 похорон. Мы с Ральфом уехали на несколько дней раньше, чтобы провести несколько дней с братьями из Дейтона. Мы очень сблизились с ними, как и с детройтским отделением. В ту ночь, когда мы с Ральфом отправились на юг, было особенно холодно, и мы так закутались, что едва могли смотреть друг на друга, проезжая по шоссе. Я едва чувствовал рычаг сцепления и газ через две пары перчаток. План состоял в том, чтобы сбросить с себя как можно больше холодного снаряжения в клубе Дайтона, расположенном в 150 милях дальше по дороге. Когда Джей, Ката и остальные члены команды из Толедо наконец прибыли, мы все вместе отправились в 350-мильный путь до Теннесси. Pumpkin Run, он должен был состояться в старом полуразрушенном особняке в пригороде Нэшвилла, штат Теннесси, где располагался клубхаус мотоклуба Rolling Thunder. Они сами основательно его разгромили, так что не было особой опасности, что мы нанесем ему какой-либо ущерб, кроме как, сожжем дотла. Со всей страны и Канады постоянно пребывали Outlaws. Было очень приятно увидеть так много Outlaws, с которыми мы подружились за год, а также познакомиться с новыми. Така стал боссом детройтского чаптера, и он лично водил меня знакомиться с каждым другим боссом отделения. Так он напоминал им, что Детройт ручается за Толедо. Он был одним из самых уважаемых людей в организации, поэтому его одобрение имело очень большой вес. Я не мог знать наверняка, будет ли проведено голосование, но он знал. В субботу вечером 27 октября отделение мотоклуба Outlaws Toledo официально оформилось. Более того, так же произошло и с отделением в Оклахома-Сити. Нас принимали в Американскую ассоциацию Outlaws с разной реакцией. От объятий до ударов в грудь. Это был один из самых запоминающихся дней в моей жизни. Мы уже сбросили свои старые цвета, как и ОКС, поэтому достали перочинные ножи, срезали нашивки проспектов из-под наших нашивок АОА и Толедо, и Оклахома начали это путешествие с намерением успешно его завершить, и мы это сделали. Мы были уже не перспективными, а полноправленные аутлос. Присоединение двух отделений к нации аутло – это определенно повод для праздника. Ральф был очень рад за нас и гордился тем, что связан с нами. Его статус менялся от статуса пробата проспект чаптера до пробата аутло, настоящего чаптера аутлос. Пока Ральф смотрел на то, как нас поздравляют, кто-то крикнул «Пробат!». Любой пробат, находящийся на расстоянии слышимости, должен был откликнуться, чтобы узнать, как он может пригодиться. Когда Ральф повернулся, чтобы ответить, я остановил его и позвал разделить с нами наши достижения. На этот раз на призыв мог откликнуться один из других пробатов. Ральф был неотъемлемой частью нашей жизни, того, чтобы сделать это возможным. В моей жизни он был таким же хорошим братом, как и все остальные, за исключением одного. Он не был братом. Он прошел путь от моего друга на железной дороге до официального хэнграунда клуба и до пробата клуба. Он работал для нас и с нами. Он забросил свою работу и семью, чтобы доказать нам свою преданность. Он дрался вместе с нами и веселился с нами в течение 2 лет. Сегодня вечером он станет одним из нас. В ту ночь, когда я стал аутло, Ральф тоже стал аутло. Я вынес его на голосование в Толедо на тот случай, если мы получим свой чаптер во время этого пробега. Голосование было единогласным. В этот бодрый осенний вечер увеличилось число членов не только нации аутло, но и вновь образованного отделения аутло с Толедо. Возможно, сейчас мне стоит обратить внимание на серьезное заблуждение, связанное с мотоклубами. Оно связано с посвящением в члены клуба. В свое время я слышал очень много глупых историй. Обидно, что многие из них верят и принимают за чистую монету. Хотя зачастую в них нет ни капли правды. Я не могу говорить за все клубы, но в тех двух, в которых я состоял в течение 15 лет, не было ни одной церемонии посвящения, связанной с унижением. Я слышал о том, что от новичков требовали совершить неописуемые поступки на публике, прежде чем их сочтут достаточно мужественными, чтобы носить цвета клуба, в котором они добивались членства. Эта концепция родилась из некоторых голливудских фильмов про байкеров. Возможно, некоторые клубы стали ее жертвами. Позвольте заверить вас. Мы не стали. Вот мои мысли по этому поводу. Если бы мне пришлось пожертвовать своим самоуважением, чтобы доказать, что я достаточно мужественен, чтобы носить цвета такого какого-то клуба, я не хотел бы носить их цвета. Я вообще не хотел бы находиться рядом с ними. Такие клубы, как Outlaws, Hells Angels, Mongols, Bandidos, некоторые другие – они не являются студенческими братствами, которые получают удовольствие от унижения друг друга. Для получения членства не требовалось совершать убийство или даже преступление, как мне приходилось слышать от людей. Я читал стенограммы судебных заседаний, на которых люди свидетельствовали о подобных вещах. Конечно, в некоторых случаях ситуация выходила из-под контроля. Многие отдельные члены совершили и были осуждены за ужасные преступления, это общеизвестно, но клуб был не об этом. Наша политика заключалась в том, что чем люди занимаются в свободное время, это их личное дело. А самый безопасный способ жить – это не лезть не в свое дело. Доказано, что легче повторить правду, чем ложь, поэтому принцип необходимости знать был непреклонным, когда дело касалось личных дел брата. Однако требовалось доказать свою любовь к байкерству и братству. В тот прохладный октябрьский вечер 1979 года вершилась история мотоклуба. 2 города стали частью единого 1% братства Outlaw Nation. Хотя Толедо и Оклахома-Сити получили официальный полный статус и полные права на членство, ни один из них еще не был удостоен своих цветов. Вожделенный символ, зловещий череп с большими красными глазами перед парой скрещенных поршней, верхний рокер Outlaws и, в нашем случае, нижний рокер Toledo еще не были изготовлены. Вышивальщица в Детройте не успевала к этой осени. Вероятно, ей нужно было выполнить заказ на рубашки для боулинг-лиги. Хотя мы были разочарованы, быстро смирились с этим и впервые начали веселиться не только с Outlaws, но и как Outlaws. Ровно через 4 года с тех выходных, когда меня приняли в Mongols MC, я стал полноправным членом самого уважаемого и печально известного клуба, который когда-либо существовал. Через несколько недель после возвращения домой, после того памятного пробега, мне позвонили с севера и сообщили, что несколько членов детройтского отделения приедут в ближайшие выходные. Мы все надеялись, что этот визит будет связан с тем, что мы наконец получим свои нашивки, и так оно оказалось. Их доставили Спид и Рейнджер Первый. Наши старушки стояли со свеянными машинками наготове в ожидании их прибытия. К раннему вечеру все нашивки были пришиты, и мы отправлялись в бары, чтобы это дело отпраздновать. Была середина ноября, в тот вечер было очень холодно. Нам пришлось набиваться в машины, но нам было уже все равно. Пришло время Чарли, как мы ласково называли нашу нашивку. Пришло время впервые дебютировать с рокером из Toledo под ней. Наши цвета были черно-белыми и явно новыми. Никто не мог не заметить их, куда бы мы ни пошли. В тот вечер мы здорово напились, и друзья, и владельцы баров помогали нам праздновать. Они знали, что в их интересах быть на нашей стороне, и они были правы. Мы вновь заработали репутацию заботящихся о людях, которые заботятся о нас, и вновь стали заступаться за отстающих. После трагического и ненужного убийства большого парня прошло немало времени, прежде чем пыль улеглась. Тот факт, что Хиггса убрали со сцены, очень помог. Это помогло и нам, и обществу, в котором мы жили. К полуночи мы все были уже изрядно навеселе. Последней остановкой в тот вечер был «Экзотик Лаунж» на Сильвания-авеню. Все зашли внутрь, кроме меня, я остался снаружи, чтобы поговорить со своей старушкой, когда четверо мужчин вывалились из машины неподалеку от того места, где мы стояли. Было видно, что они уже давно там. Помню, я подумал, что будут неприятности, когда они вошли в бар, где находились мои братья, и неприятности не заставили себя долго ждать. Когда они проходили мимо нас, один из этих идиотов сунул свой нос куда не следует, и я окровавил его. Он упал. Дальше началась драка. Когда я сцепился с двумя из них, третий полез в машину, схватил непочатую бутылку вина. Он подкрался ко мне сзади и ударил меня ею по затылку. В мире бандитов и уличных драк иметь очень твердую голову — это одно из достоинств, поэтому, ударив несколько раз двоих впереди, я повернулся к трусу позади меня. Литр красного вина, смешанный с моей собственной кровью, струился по моей спине, и мои новые цвета быстро перепачкались. Полицейская машина, ехавшая по Сильвания-авеню, заметила суматоху, остановилась прямо там, где мы были, и я принялся выбивать мозги этому сопляку прямо на капоте машины. Полицейский начал приказывать мне остановиться. Старушка побежала в бар, чтобы предупредить моих братьев, и вскоре тротуар перед заведением был запружен зрителями и полицейскими. Полицейский надел на меня наручники, но прежде чем меня официально арестовали, главный в белой рубашке заметил, что машина, на которой подъехали четверо придурков, была той, которую они уже искали этим вечером. Похоже, что ранее вечером они устроили беспорядки в нескольких местах и избили молодого человека, который пытался заступиться за свою девушку в связи с их непристойными высказываниями. Старший сержант велел своим офицерам отпустить меня, потому что они сами нарвались на это. Я должен отдать должное полицейскому управлению Toledo. Не раз они отпускали нас за то, что мы заботились о придурках, которых они сами с удовольствием бы поколотили. Полицейские Толедо погрузили этих троих в фургон, а того, кто разбил бутылку с вином, бесплатно прокатили в машине скорой помощи. То была прекрасная ночь, чтобы быть аутлос. Первая возможность для новоиспеченных членов Толедо Аутлос посетить клубное мероприятие в качестве полноправных членов предоставилась в следующем месяце. Чаптер Винсдери, Онтарио, устраивал вечеринку в выходные перед Рождеством, и мы были рады возможности попасть в Канаду и потусоваться с братьями. За время нашего срока проспектов мы познакомились с дюжиной или более канадских аутлос, но никто из нас из Толедо никогда не был по ту сторону границы. С провинциальной полицией провинции Онтарио, а также королевской канадской конной полицией у клуба были активные проблемы. С тех пор, как в 77-м несколько отделений канадского мотоклуба «Сатанс Чойс» присоединились к «Аутлос МС», между мотоклубами стало проходить много насилия, и Канада очень болезненно относилась к этому. Все вроде бы, кроме одного или двух членов детройтского отделения «Аутлос», были либо депортированы, либо им было отказано во въезде из-за статуса осужденного преступника или связи с канадскими отделениями. Така настоятельно рекомендовал мне отправиться с командой именно на эту вечеринку. Хотя вечеринка проходила через реку от Детройта, никто из отделений этого города не смог бы на ней поприсутствовать, а было важно, чтобы на ней были представители США. В то время никто из нас, новичков, не был судим, за исключением Хиггса, и в базе данных мы еще не были аффилированы с Outlaws. Это была рождественская вечеринка, так что у нас была прекрасная возможность пробраться через границу в зимних куртках, на которых не было видно клубных цветов. Пятеро из нас проехали 50 миль до моста Амбассадор, который был перекинут через реку Детройт в центре Винсдера, и отправились на въезд в Канаду. Было около 7 часов вечера, когда подошла наша очередь в будке пограничного контроля. Я ответил на обычные вопросы: есть ли у вас оружие, есть ли у вас контрабанда. На оба вопроса я ответил: нет, сэр. Затем он спросил, почему мы хотим въехать в Канаду именно в этот вечер. Я ответил, что мы хотели посетить некоторые из их гоу-гоу-баров. Многие молодые люди ездили в Огайо, чтобы посетить такие клубы в Виндзоре, так что это показалось вполне приемлемым объяснением. Сотрудники полиции несколько минут рассматривали наши водительские права, затем вернул их обратно и сказал: «Может, в другой раз?» Затем он направил нас на разворотную полосу, по которой мы должны были развернуться через реку в Мичиган. Обескураженный, но не поверженный, я направился в центр Детройта, где находился тоннель Детройт-Виндзор. Вход в тоннель находился всего в миле вверх по реке от моста, но для нас это было добрых 4,5 мили езды. Я подъехал к будке, прошел через всю процедуру вопросов и ответов, прежде чем охранник сказал: «Остановитесь вон там». Неожиданно появилось еще несколько агентов, чтобы убедиться, что у нас не возникло вопросов о том, где находится там. Они были очень вежливы. Они даже открыли для нас двери фургона, прежде чем сопроводить нас в здание. По дороге мы прошли мимо команды, которая собиралась тщательно обыскать мой фургон, включая красивую немецкую овчарку-нюхача. Я был рад, что честно сказал, что у нас нет ни оружия, ни наркотиков. Проблема была не в фургоне, он был чист. Проблема была в личном досмотре, которому мы подверглись. Как только мы сняли куртки, стало очевидно, что мы не пытались перейти границу, чтобы посмотреть на достопримечательности. Под куртками у каждого из нас были новенькие цвета Outlaws. Новые члены не были занесены в компьютер, они зафиксировали нашу попытку и развернули нас обратно. Я начал злиться, это становилось вызовом. Я очень хотел показать себя на этой встрече в Виндзоре. Так лично попросил нас приехать, и я не хотел его подводить. Насколько я понимал, был еще один вариант. Было уже около 10 часов вечера, слишком рано, чтобы сдаваться. Я отправил двух самых суровых персонажей в старый клабхаус на Маунт Эллиот Авеню в фургоне после того, как меня высадили возле автобусной станции. Я взял с собой Джея и Хоббита, чтобы пытаться пересесть на автобус, который регулярно курсировал по тоннелю, так же, как и легковой транспорт и грузовики. Садясь в автобус, мы втроем расположились так, чтобы не было заметно, что мы вместе. Мы не смотрели друг другу в глаза и тем более друг с другом не разговаривали. Мы уже были в гражданской одежде, чтобы не насторожить канадские власти своей связью с печально известным отделением МАОА в Виндзоре. В тот момент я полагал, что, возможно, хотя бы один из нас, а может быть даже двое, пройдут через пограничников и иммиграционных офицеров и смогут представить наше новое отделение на этой вечеринке. Автобус отъехал, и вскоре мы снова оказались под рекой Детройт, возвращаясь в Канаду уже в третий раз за эту ночь. Я был полон решимости сделать все, что в моих силах, чтобы успеть. Когда автобус подъехал к таможенному пункту, я был полон оптимизма. Этот терминал находился достаточно далеко от автоперехода, и я не опасался, что нас заметит кто-нибудь из полицейских, которые выгнали нас раньше. Медленно пассажиры стали выходить из автобуса и направляться к одинокому агенту, который смотрел на удостоверение личности каждого. Я заметил, что он даже не поднял глаз. Казалось, он вообще никого не рассматривал. Он просто жестом велел каждому пройти туда, где их ждало такси или городские автобусы, чтобы отвезти по назначению в Виндзор. 6 или 7 пассажиров прошли передо мной, не удостоив офицера даже ворчания. Я был в восторге, уверенный, что у меня все получится, и что мы своим упорством победили их систему. У меня сжалось сердце, когда я протянул ему водительские права штата Огайо и услышал его слова: «Встаньте вон там». Сегодня я уже дважды через это проходил, я знал, что теперь у меня ничего не получится, и понимал, что из-за моего упорства могут возникнуть некоторые юридические осложнения. В тот момент меня это ни капли не волновало. Моя надежда попасть на эту вечеринку рухнула, но я все еще верил, что у Джея и Хоббита есть все шансы туда попасть. Еще около 15 пассажиров беспрепятственно прошли мимо охранника. Он ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал. Так было до тех пор, пока Хоббит не передал ему права. «Встаньте вон там», — снова прозвучало его монотонным, безразличным голосом. Хоббит подошел к кирпичной стене, у которой стоял я, но мы так и не признали друг друга знакомыми. Мы просто стояли с тупым выражением на лицах, словно не понимая, какая может быть проблема. Джей был нашей последней надеждой. Последней надеждой получить представителя на ежегодной рождественской вечеринке «Виндзор Аутло». Нам было важно присутствовать там. Ну, по крайней мере, хотя бы одному из нас. Он сидел в задней части автобуса, примерно в 20 пассажирах позади Хоббита. Все они подошли к иммиграционному чиновнику, предъявили свое удостоверение и были пропущены без лишних слов. Когда Джей занял свое место у ворот и протянул удостоверение личности, снова, также не подняв глаз, мы услышали знакомые слова, вновь сорвавшиеся с губ канадца. «Встаньте вон там». Весь автобус разгрузился, и все пассажиры, за исключением 3 человек, без проблем въехали в страну этой ночью. Кроме Джея, Хоббита и меня. Я решил, что это должно быть связано с обувью или, в нашем случае, с ботинками. Канада наверняка обучает своих сотрудников правоохранительных органов составлять криминальный профиль по обуви. Охранник только на это и смотрел. Очень умные были эти типы. Мы втроем стояли вдоль стены тоннеля, ожидая, что будет дальше. Мы больше не пытались скрыть, что мы вместе. Время близилось к 11 часам, и уже начиналась пересменка. И вот появилось несколько охранников, которые задержали нас при предыдущей попытке пересечь тоннель за несколько часов до этого. Похоже, они должны были прийти в главный офис как раз там, где пытались перейти мы, чтобы сдать смену. Они сообщили одинокому агенту о наших решительных, хотя и безуспешных попытках попасть в их любимую Канаду. Они вдоволь посмеялись над нами, когда направили нас на борт другого автобуса, идущего по реке Детройт обратно в Соединенные Штаты. «Удачи в следующий раз», — сказали они, помахав на прощание. За 4 с небольшим часа нам 3 отказали во въезде в Канаду. И хотя нам это так и не удалось, никто не мог сказать, что мы не пытались. Когда мы шли искать таксофон, рядом с нами становилась женщина и парень, похожий на хиппи. Спросил у меня дорогу в некий детройтский клуб. Я заметил номерной знак штата Огайо и понял, что они думают, что мы местные. Дал ему направление в одно из худших гетто города. Он сказал: «Спасибо, чувак, я твой должник». И они уехали. Мы поржали. Нам нужно было посмеяться. Надеюсь, он держал свои окна поднятыми, а двери запертыми. Он и его товарищи-букинисты будут выделяться на фоне остальных, если последуют моим указаниям. Когда твоя жизнь вращается вокруг мотоцикла, зима всегда кажется особенно долгой. Большую часть времени я занимался своим мотоциклом, ну, не потому, что он сильно нуждался в ремонте. Просто если ты не можешь на нем ездить, ты должен его улучшить. Мой мотоцикл каждую зиму получал новую покраску, а также все остальное, в чем он нуждался. Было необходимо, чтобы к предстоящему сезону он был пригоден для езды. Гараж за домом 38 по Нордхоули, где я жил, стал моей личной мастерской. Остальные члены отделения пользовались гаражом за домом номер 32. Это строение каким-то образом избежало разрушительного пожара, ничуть не пострадав. В своей мастерской я залил бетонный пол, переделал проводку, чтобы у меня было достаточно электричества для освещения и электроинструментов. Снял дверь гаража, заколотил ее досками, защитил от пуль 1/4-дюймовым стальным листом со стороны переулка и поставил дверь, достаточную по ширине для большого Харлея, со стороны двора клуба. Внутри я соорудил прочный стол, на котором установил свою раму. Он был сконструирован таким образом, что можно было бы установить переднюю часть, а также заднее колесо, находясь в воздухе. Это облегчало работу. Проводку, творческий подход. Я слышал, что сейчас есть гидравлические подъемники, которые делают все то же самое, а затем опускают мотоцикл на землю. Раньше мне приходилось звать пару братьев, чтобы они помогли мне поднять мотоцикл со стола. Это работало так же хорошо и было намного дешевле. Весной на продажу выставили участок рядом с домом номер 32. На нем стоял двухэтажный дом, который пустовал с тех пор, как мы переехали в этот район. Маловероятно, что кто-то купит участок, граничащий с клубной территорией Outlaw, но мы не собирались рисковать. Дом нам был не нужен, а участок в четверть акра позволил бы расширить наш комплекс. Я нашел владельца, выразил заинтересованность в покупке участка. Жадность взяла верх, и он сказал, что должен получить за него 6 тысяч баксов. Я сказал ему, что он не в своем уме. К нашему удивлению, кто-то действительно приобрел дом по адресу Северная Хоули-стрит 28, и новый владелец начал приводить двор в порядок, видимо, не обращая внимания на то, кто его соседи. Не успел он въехать в дом, как его новоприобретенный кусочек пирога загадочным образом сгорел дотла. Один из инженеров паровозной компании «Конрейл» наблюдал за пожаром железнодорожной площадки в конце переулка рядом с границей участка номер 28. Он поклялся следователям по делам о поджогах, что увидел, как молния ударила в здание, отчего оно и загорелось. Пожары в этом районе не вызывали быстрого реагирования пожарных, как в других частях города, и здание было полностью уничтожено. Первоначальному владельцу пришлось расторгнуть контракт с покупателем, и он решил предложить нам участок как есть, за 1000 баксов наличными. Я сказал ему, что подумаю над этим, пока мы будем пытаться придумать, где достать деньги. Если бы мы были организованными преступниками, в чем нас впоследствии обвинили, нам не составило бы туда разобрать паршивую сумму, но, увы, у нас никогда не было так много денег. Зато нам было очень весело. В гараже под номером 32 не было электричества из-за предыдущего пожара. Мы протянули к нему мощный удлинитель из дома номер 36 для освещения, ну и легких электроинструментов. Все работало нормально, пока кто-то не принес домой подержанный дуговой сварочный аппарат. В здании никак не могло хватить электричества, чтобы запустить его, поэтому я решил прожить кабель на 220 вольт от номера 36. Проблема заключалась в том, что земля между ними была тем, что служила подъездными путями двух домов. Она была очень твердой, состояла из утрамбованного гравия, камней и кусков асфальта. Идея копать траншею вручную никому из нас не нравилась. Ральф, работавший машинистом на железной дороге, предложил им давать дичь-вич, чтобы сделать эту работу, и нам эта идея понравилась. Казначей дал Ральфу немного денег, чтобы он мог взять траншекопатель, например, в следующую субботу утром. Ну, а в пятницу Ральф явился в клабхаус с перекрашенным в блонд волосами. Они по-прежнему были длинными, волнистыми, только теперь они стали желтыми. Он был похож на калифорнийского хиппи или, может быть, даже на рок-музыканта. Все остальные ржали и издевались над ним, а ему было все равно. Я не знал, что он пошел в департамент автотранспорта и получил фальшивые водительские права, на которых был изображен его новый облик. Ральф придумал план, как выкопать траншею за бесценок и получить штуку баксов, необходимых для покупки соседнего участка. Он арендовал траншеекопатель, но после того, как вырыл траншею, не стал его возвращать. Он договорился с братом из Пенсильвании, что тот продаст его за 1200 баксов. Этого было достаточно, чтобы вернуть залог, оплатить бензин в Пенсильванию и обратно, и еще иметь 1000 баксов наличными, чтобы передать их казначею отделения на недвижимость. В общем, он так и сделал. Никто не спрашивал Ральфа, откуда взялись деньги, так что брат делал в свое свободное время, было его делом. Мы немедленно приступили к сносу только что приобретенного пострадавшего от пожара строения. Вырученные пиломатериалы позволили нам построить массивный дубовый забор вокруг всего участка. Мы так и не получили ни канализационных, ни водопроводных труб на этот участок. Более того, мы так и не получили разрешения на снос домов под номерами 32 и 28. Мы их просто снесли, доску за доской, а обрезки сожгли во дворе. Как я уже говорил, соседи в этом конце города не очень склонны взывать к закону. Вскоре у нас появились прожекторы, освещающие новое расширение периметра, и еще пара дворовых собак, дающих нам чувство безопасности, в котором мы так нуждались. В 78-м монгол с МС из Огайо приехали в ветхую лачугу на 32 Норт Халли Стрит из-за бессмысленного убийства, которое едва не уничтожило клуб. Всего за несколько лет мы превратились в отделение мотоклуба «Аутлос» из Толедо с бетонной крепостью в качестве клабхауса и территорией, занимающей полквартала города.